Глава 18. Мир-призрак. На Тренторе царило странное сочетание смерти и возрождения. Как потускневший алмаз в обрамлении огромного количества ярчайших звезд в центре галактики, освещенный их лучами, он дремал и видел во сне свое прошлое и свое будущее. Было время, когда невидимые нити власти тянулись от его металлической коры во все концы галактики. На планете некогда существовал один единственный город, населенный 400 миллиардов администраторов. Это была самая грандиозная столица всех времен и народов. Но постепенно империя пришла в упадок, а потом, примерно столетие назад, было великое побоище, и силы Трентора остались при нем самом, а потом и вовсе иссякли. Сияющие останки трупа, его металлическая оболочка сморщилась и покорежилась, страдая от сознания своего былого величия. Те, кому удалось выжить здесь, разорвали металлическую оболочку планеты и стали торговать этим металлом, получая взамен зерно и скот. Земля, тысячелетиями не видевшая солнце, не дышавшая воздухом, снова открылась, и планета вернулась к первозданным временам. На открытых участках почвы, где велось примитивное земледелие, Трентор, казалось, начисто забыл о своем великом, закованном в непроницаемую броню прошлом. И совсем забыл бы, если бы эти клочки возделанной земли не были бы окружены гигантскими стальными руинами, вздымавшимися к небу искореженными башнями и шпилями с пустыми глазницами окон и арок. Аркадия, затаив дыхание, смотрела на стальную линию горизонта. Деревня, в которой жили палверы, была всего-навсего кучкой маленьких простых домиков. Ее окружали поля, золотисто-желтые, волнующиеся под ветром полосы пшеницы. А там далеко-далеко была память прошлого, все еще сияющая незаржавевшим величием, отбрасывающие блики и отсветы огня в лучах закатного и рассветного солнца Трентора. За все те месяцы, что Аркадия жила на Тренторе, она была там только один раз. Она бродила по гладким стальным тротуарам, заходила в молчаливые, покрытые вековой пылью дома, в которые свет проникал сквозь трещины разбитых стен и крыш. Это была нескончаемая сердечная боль. Это было проклятие. Долго выдержать там она не смогла и убежала. И бежала до тех пор, пока ноги ее вновь не коснулись мягкой живой земли. Теперь она лишь подолгу смотрела на руины издалека. Еще раз потревожить мертвый прах она не отважилась бы. Она знала, что где-то в этом мертвом мире она родилась. Недалеко от древней имперской библиотеки, в самом тренторианском Тренторе. Это была святая святых. Только библиотека и пережила великое побоище, и уже целое столетие стояла в неприкосновенности, как безмолвный вызов всей Вселенной. Там Гэри Селдон и его соратники сплели свою невидимую паутину. Там бился в поисках тайны Эблинг Мисс. Там он сидел, пораженный внезапным открытием, пока не был убит, чтобы о его открытии не узнал никто на свете. Там, в имперской библиотеке, ее дедушка и бабушка прожили 10 лет, пока не умер Мул, и они не смогли вернуться в возрождающуюся академию. Туда, в имперскую библиотеку, вернулся ее отец со своей молодой женой, чтобы попытаться еще раз отыскать вторую академию, но не сумел. Там родилась она, Там умерла ее мать. Ей очень хотелось попасть в библиотеку. Но Прим Пауэр только головой покачал и сказал:
«Это за 1000 миль от нас, Аркадия. А у нас тут столько дел, и потом это не очень хорошее место. Святыня, понимаешь, и всякое такое».
Но Аркадия прекрасно понимала, что ему просто не хочется идти в библиотеку, что тут все точно так же, как с дворцом Мула на Калгане. Это был тот самый суеверный страх пигмеев перед реликвиями гигантов прошлого. Но осуждать за это маленького доброго толстяка она не могла, это было бы кощунством. Она уже 3 месяца на Тренторе, и все это время он и она, папуля и мамуля, были так добры к ней. А что было бы, если бы она вернулась? Она бы только навлекла на них смерть и разрушение. Разве она сказала им о том, что сама стала мишенью для разрушения? Нет. Она просто милостиво позволила им взять на себя опаснейшую роль своих защитников и укрывателей. От этих дум она нестерпимо страдала, мысли ее путались. Ей было невыносимо стыдно, но выбора не было. Она медленно спускалась по ступенькам лестницы в столовую. До нее донеслись голоса. Прим Пауэр, запрокинув голову, с трудом заправил салфетку за воротник и с нескрываемым удовольствием принялся за яичницу.
«Я вчера был в городе, мамуля», — проговорил он с набитым ртом. «Ну и что же там слышно, папуля?» — безразлично поинтересовалась мамуля, разглядывая стол в поисках соли. Найдя, она встала и подала ему соль. «А ничего хорошего. Прибыл корабль с калганского направления с газетами оттуда. Война там». «Война? Вот как? Ну что ж, пусть разбивают свои дурацкие лбы, коли ума у них нет совсем. Ты платежный чек получил, папуля?» «Папуля, я тебе советую, скажи ты этому старому подлецу Коскеру, что у него не единственный кооператив на Тренторе. Они и так, паршивцы, платят тебе столько, что людям стыдно сказать. Так хоть бы уж платили вовремя».
«Вовремя ж вовремя», — раздраженно отозвался папуля. «Слушай, только не надо со мной за завтраком говорить о делах. У меня кусок в горле застревает».
Он мстительно, раздраженно намазал масло на хлеб, будто оно в чем-то виновато, и добавил более спокойно:
«Война-то между Калганом и Академией, и уж 2 месяца как началась».
Он стукнул кулаком о кулак, имитируя столкновение 2 космических кораблей.
«Ну и как там дела?»
«У Академии дела плохи. Ты же сама видела, Калган. Солдат на солдате и солдатам погоняет. Они были наготове. А Академия? Нет. Так что...»
Он развел руками. Мамуля резко отложила в сторону салфетку и прошипела:
«Идиот!»
«Чего?»
«Тупица! Болтаешь всякое, язык у тебя без костей».
Она быстро повела глазами, и папуля, заглянув ей за спину, увидел, что в дверях стоит Аркадия, онемевшая от ужаса. Она спросила:
«Академия воюет?»
Папуля беспомощно посмотрел на мамулю и кивнул.
«И они проигрывают?»
Он еще раз кивнул. У Аркадии перехватило горло. Она медленно подошла к столу.
«Это конец?» — прошептала она.
«Конец?» — сделанный беспечностью переспросил папуля. «Кто сказал конец?» когда война, всякое бывает. И... «Садись, милая», — ласково сказала мамуля. «Сначала поешь как следует, а потом и поговорить можно».
Но Аркадия пропустила ее слова мимо ушей.
«Аркадий», — сказал папуля серьезно, — «новости за прошлую неделю. И Терминус все еще сражается. Это чистая правда. Я не обманываю тебя. Хочешь, я покажу тебе газеты?»
«Да».
Она прочитала все колонки новостей, торопливо поела, даже не глядя в тарелку. Она читала, и глаза ее краснели и наливались слезами. Сантани и Карелия сдались без боя. Эскадра флота Академии захвачена в малонаселенном секторе Ифни и уничтожена практически до единого корабля. Теперь Академия была заперта на территории бывших четырех королевств, той территории, что была очерчена Сальваром Гардином, первым мэром. Но они продолжали сражаться, и все еще была возможность. Нет, что бы то ни было, она должна была предупредить отца. Она должна каким-то образом сообщить ему. Должна. Но как? На пути к Терминусу шла война. После завтрака она спросила у папули.
«Мистер Палвер, вы в ближайшее время куда-нибудь собираетесь по делам?»
Папуля сидел в просторном шезлонге на лужайке перед домом и загорал. В его толстых пальцах была зажата такая же толстая сигара, а сам он напоминал карикатурного мопса.
«По делам?» — лениво пробормотал он. «Как знать. Вообще-то я в отпуске и никуда не собирался, и про дела-то как-то вспоминать неохота. Ты беспокоишься, Аркадий?»
«Я? Нет, мне здесь очень хорошо. Вы так добры ко мне, и вы, и миссис Палвер».
Он замахал рукой в знак протеста. Аркадия сказала.
«Я думала о войне».
«Лучше не думай. Что ты-то можешь поделать? Ты ничем не можешь помочь, так что толку мучить себя».
«Понимаете, я думала о том, что Академия потеряла часть своих сельскохозяйственных миров. У них там, наверное, очень плохо с продуктами».
Папуля поерзал в кресле.
«Не стоит волноваться, все будет хорошо».
Она не слушала.
«Мне бы хотелось помочь им с продуктами, вот что. Знаете, когда умер Мул и Академия восстала, Терминус был в осаде почти целый месяц, и генерал Хэн Притчер, который временно замещал Мула, устроил нам настоящую блокаду. Продуктов было очень мало, и мой папа рассказывал мне, как его отец рассказывал ему, что они питались тогда одними какими-то жуткими аминокислотными таблетками. Нет, честное слово, одно яйцо стоило 200 кредиток. Но потом они прорвали блокаду. Как раз вовремя, и продуктовые грузы стали прибывать из Сантани. Думаю, это было ужасное время, и теперь им наверняка не лучше. Знаете, я готова голову дать на отсечение, что Академия сейчас просто бешеные деньги отвалит за продукты. Двойную, тройную цену, даже больше. Если бы, к примеру, здесь, на Трентере, какой-нибудь кооператив за это дело взялся, то он, может быть, и потерял бы несколько кораблей, но за время войны фермеры стали бы все миллионерами. Вот, торговцы из Академии именно таким образом наживали себе состояние. Нет, серьезно, за одну такую вылазку они привозили пару миллионов прибыли. Могли бы, наверное, и побольше получить. Но это была плата за то, что они могли увезти на одном корабле.
Папуля поерзал сильнее. Сигара давно упала и погасла в траве, а он и не заметил.
«Продуктовая сделка? Хм, да, но Академия так далеко».
«О, я знаю. Конечно, отсюда нечего и пытаться, но можно ведь воспользоваться рейсовым кораблем, добраться дальше Массены и Смушчика, а там можно взять на прокат небольшой крейсер или еще что-нибудь в этом роде. Небольшой кораблик, на котором можно было бы перебраться через линию фронта».
Папуля поскреб затылок. Он прикидывал в уме. Через 2 недели приготовления к отлету были закончены. Мамуля все эти 2 недели ворчала, не переставая. Сначала ее возмущало то, что ее супруг идет на явное самоубийство, летя неизвестно куда. Потом она столь же рьяно возмущалась, почему он не берет ее туда с собой. Папуля урезонивал ее.
«Мамуля, ну что ты ведешь себя, как старая корга? Я не могу тебя взять с собой, это мужская работа. Ты себе представляешь, что такое война? Развлечение? Игра в кошки-мышки? Ну а ты зачем тогда летишь? Мужская работа. Тоже мне мужчина выискался, старый балбес, одной ногой в могиле. Лучше бы кто помоложе полетел, не такой лысый олух, как ты».
«Ну вот еще новости, лысого нашла», — слабо протестовал папуля. «Да у меня еще волосы, ого-го! И потом, почему бы именно мне не сделать это дело? Неужто уступать какому-нибудь молодому бездельнику? Да тут, мамулечка ты моя, миллионами пахнет, понимаешь ты или нет? Миллиончиками!» Это она понимала, и потому в конце концов сдалась. Перед самым отлетом Аркадия улучила минутку, чтобы поговорить с Палвером наедине.
«Вы на терминусе будете?»
«Почему бы и нет? Ты же сама сказала, что им нужен хлеб и рис, и еще картофель. Я заключу с ними контракт, и они все это получат».
«Тогда вот что. Если вы будете на терминусе, не могли бы вы навестить папу?»
Папуля, понимающе улыбнулся и ласково погладил ее по голове.
«А я ждал, что ты меня попросишь об этом. Конечно, конечно, детка, я зайду к нему. Я скажу ему, что ты жива и здорова, и что у тебя все в порядке, и что, когда все закончится, я привезу тебя обратно».
«Спасибо. Сейчас я расскажу, как его найти. Его зовут доктор Торон Даррелл. Он живет в Станмарке. Это немного в стороне от терминуса. Там летают маленькие маршрутные самолеты. Дом 55 на набережной канала».
«Постой, я запишу».
«Нет, нет», — покачала головой Аркадия. «Записывать ничего не нужно. Вы должны запомнить и найти его, ни у кого не спрашивая».
Папуля озадаченно пожал плечами.
«Ну, ладно, как хочешь. Повторяю, дом 55 на набережной канала в Станмарке, недалеко от Терминус-Сити. Добираться маршрутным самолетом. Все правильно?»
Аркадия кивнула. «И еще кое-что».
«Да?»
«Можете передать ему кое-что от меня?»
«Конечно».
«Я вам на ухо скажу».
Он склонил голову, и она что-то прошептала ему на ухо. У папули удивленно округлились глаза.
«Вот так прямо и сказать? Но это же чепуха какая-то».
«Он поймет. Просто скажите, что я так сказала, и сказала, что он поймет. что я хотела сказать. Только скажите все слово в слово. Не перепутайте.
Почему же я должен перепутать? 6 словечек всего. Ну, слушай.
Нет-нет, ни в коем случае. Не повторяйте. И никому не говорите. Никому, кроме моего папы. Обещайте.
Папуля опять пожал плечами.
Обещаю. Не волнуйся, все будет в порядке.
Все будет в порядке.
Задумчиво пробормотала она, глядя ему вслед, когда он шел по улице к месту, где его ожидало воздушное такси. Она думала об одном. Действительно ли она подписала его смертный приговор? И еще она думала, увидит ли его еще когда-нибудь. Ей так трудно было возвращаться в дом и смотреть в добрые глаза мамули. Наверное, когда все будет кончено, лучше ей будет покончить с собой за все, что она им сделала.